Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 6 марта, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня. Темы на ближайшие 20 минут. Обнародованы детали отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ. И появились сообщения о возможности возобновления прямых рейсов между Москвой и Каиром уже в следующем месяце.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, по данным ряда изданий, Сергей Скрипаль предположительно отравился синтетическим опиатом под названием фентанил. Это лекарство, которое используется в медицине для обезболивания. Таблоид The Sun пишет, что госпитализированная вместе с разведчиком женщина могла быть его дочерью. Всего, по данным газеты, есть до 10 пострадавших, что расширяет вообще, собственно, значение этого инцидента. Ранее сообщалось, напомню, что 66-летний Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, его 30-летний спутница, почувствовали себя плохо в одном из торговых центров в городе Солсбери, и обоих госпитализировали в критическом состоянии. До этого, напомню, много лет назад Скрипаля приговорили в России к 13 годам тюрьмы, после того, как выяснилось, что он был завербован британской разведкой, а потом в составе группы других разведчиков Скрипаля обменяли на обвиненных в шпионаже российских граждан. Если помните, это тот самый случай, во время которого фигурировала Анна Чапман. Вот что говорит по поводу нынешних событий член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
У меня такое ощущение, что это либо очередная какая-то пропагандистская журналистская утка, либо это какая-то очередная спланированная провокация, за которой на самом деле вряд ли что серьезное стоит. Потому что я хочу обратить внимание, что Скрипаль был осужден российским судом за измену, за шпионаж. Он понес наказание, он был помилован президентом Российской Федерации, был преспокойно отправлен в Великобританию. Причем мы его обменяли на наших нелегалов, которые были в Америке. Выдавал-то нам Америка, мы выдавали Великобританию. Да, это такая связь любопытная. Поэтому Скрипаль никакого интереса ни для каких спецслужб представлять не мог. Он не мог представлять еще и потому, что Россия за перебежчиками не бегает. А он не был перебежчиком, его обменяли. Поэтому вся эта шумиха, которая сейчас разворачивается, я не исключаю, что будет использована недружными силами России против России. А на самом деле это какая-то глупость, которой надо разбираться правоохранительным органам Британии, если имело место какое-то воздействие на организм Скрипаля. Но насколько мне известно, пока что это только разговоры, не более того.
Уткой вы считаете как раз сам факт его отравления?
Почему отравлен? Может, человек, знаете, съел что-нибудь не то, и вот отравился. И сразу в этом пытаются найти какой-то конспирологический след. Глупость какая-то. Кому нужен этот Скрипаль?
Андрей Луговой, член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, говорит о недружественных силах. Судя по всему, среди наших слушателей тоже есть недружественные силы, потому что вот Великий Немой пишет, ну, траванули, и что, каяться разве нужно? Или Мишка, например, пишет, что карма дотянулась. А это, напомню, наши слушатели. Телеграм, говорит МСК-бот, СМС-портал, +7 925 48 94 8. А вот как прокомментировал вчерашнее сообщение из Великобритании сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Я, к сожалению, не могу вам какую-то высказать реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять. Сейчас мы видим, что произошла вот подобная трагическая ситуация, но тем не менее мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это может быть связано. И поэтому давать какой-то комментарий я просто не могу. Москва всегда открыта к взаимодействию.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. А вот есть подтверждение уже того, что женщина, которая отравилась вместе с Сергеем Скрипалем, это его дочь. ТАСС пишет об этом, ссылаются на сообщение вещательной корпорации BBC. В данный момент сотрудники британской полиции, пишет ТАСС, определяют вещество, которое привело к потере сознания двух пострадавших. Инцидент произошел в воскресенье, даже не вчера, а позавчера в английском городе Солсбери. Стало известно об этом действительно вчера. Самые разные данные по этому поводу, но вот полиция графства Уилшир пишет уже не про 66 лет, а про 60 лет почему-то, но в любом случае это возможно сообщение просто из-за разного времени. Может быть, полиция в первый момент говорила о возрасте, потом, когда выяснилось, кто конкретно отравился, уже понимали возраст мужчины, который попал в эту ситуацию. Доктор политических наук Алексей Бенецкий с нами на связи. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, вот то, как это рассказывают нам сегодня, так, то, как это комментируют сегодня, что это было?
Ну, как что? Человека нашли в болезненном состоянии в общественном месте. Доставили в больницу. Человек это необычный. Понятно, что это разведчик, которого обменяли. Британский разведчик, бывший сотрудник наших спецорганов. В версии может быть сколько угодно. Вот самое обычное отравление йогуртом до, конечно, спецоперации, проведенной с легкостью как и российскими спецслужбами, так и МИ-6 с целью создать дополнительные аргументы по критике, особенно после последнего выступления президента России, критики, так сказать, воинственности и угрозы со стороны российского правительства сегодняшнего и России в целом.
Алексей Эдуардович, вот вы сказали, они могли это сделать, исходя из того, особенно, что сказал Владимир Путин, но это было несколько дней. Неужели такую операцию можно так быстро организовать?
Ну, если система работает хорошо, а британская разведка работает хорошо, точно так же, как и хорошо продолжает работать, ну, за исключением аргентинской истории, наши разведслужбы, хотя бы в этой части, касающейся устранения, так сказать, врагов или предателей, то никакой проблемы я в этом не вижу, и специалисты со мной согласятся. Я, конечно, не человек, который глубоко знает этот механизм. Но глобально, естественно, он, конечно, работает. Почему нет? Эти службы всегда заряжены на исполнение результатов
кратчайшие сроки. Слушайте, один из наших слушателей сейчас вот прямо пишет, а может быть, вы сможете это прокомментировать. Почему, кстати, человек, которого объявляют предателем, он работал на чужую разведку, мало того, что был помилован, но еще и отпущен.
Что значит почему? Потому что то, что было принято такое решение со стороны высших должностных лиц двух государств, обменяли, потому что были арестованы 15 или сколько там, 16 наших разведчиков, один только ушел. Анна Чапман, вам живое подтверждение каждый день с экрана на телеканале. Ничего особенного в этом нет, это нормальная практика среди спецслужб менять своих сотрудников в случае их провала.
То есть шпионы не бывают предателями в этом смысле?
Ну, предателями являются те, кто перешел и открыто предал. А в данном случае ведь эти люди, так же как и российские агенты, советские агенты в Америке и в Британии, знаменитая пятерка там и так далее, это же люди действовали из убеждения, а не только за деньги. Поэтому, конечно, для кого-то они предатели, для кого-то они разведчики.
Для вас это скорее разведчики?
Ну, для меня это просто люди, которые являются предметом изучения.
Понятно. Спасибо. Алексей Бенецкий, доктор политических наук, был с нами на прямой связи. Мартин 685 напоминает нам про аквариум Суворова. А вот для кого-то это шпионы, для кого-то это предатели. Вот как вы относитесь к этой истории? 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то за убеждение, кто-то за деньги, для кого-то шпионы, для кого-то предатели. Вот это разделение в оценке ситуации с людьми, которые попали в жизненную ситуацию, в которой оказался пострадавший позавчера в Великобритании Сергей Скрипаль. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вообще, конечно, просто одним миром помазать шпионы-предатели очень сложно. Ситуация может быть совершенно разная. И почему они работают на нас или на них, вообще не может быть их кто-то за деньги, кто-то по идеологическим соображениям. Но то, что его обменяли, и через столько лет он неожиданно был вот отравлен, это очень, очень странная история. Вы заметьте, вот в Англии почему-то очень часто отравляют, получается, разведчиков. Именно в Англии, не во Франции, не в США.
Говорят, что англичане просто очень болезненно к этому относятся и всегда придают, что называется, свету общества.
Мы знаем, что вот в Америке очень часто в автомобильные катастрофы попадают. бывшие или перебежчики, или там, как вот пилот наш этот, который улетел на МиГ-25, и он через 2 года попал в автокатастрофу. Вот он был натуральный предатель. А этот человек работал на английскую разведку, все-таки, ну, причин может быть очень много.
Причин, хорошо, давайте остановимся на этом. Причин может быть очень много, говорит наш слушатель 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, меня зовут. Ну, на мой взгляд, вы усложняете вы передачу, все очень просто. Вот каждый гражданин Российской Федерации имеет некоторые интересы свои. Они разные, экономические, политические и т.д. И совокупность этих интересов, она формирует, во-первых, государственные интересы. И плюс у государства, как некоторые качественные другой общности граждан, есть тоже интересы, которые не отражают интересы граждан. И вот эти вот люди, которые там шпионы, предатели, разведчики, их можно как угодно называть, они эти интересы коренным образом нарушают как граждан, так и государства. Поэтому они наши враги. Угу. А врагов надо уничтожать и наказывать.
Но вы не можете наказывать врагов, потому что, видите, это же сделка. Это же сделка.
Подождите. Ситуация следующая. Вот, во-первых, наказывать имеет право только государство, поскольку граждане делегировали право на насилие, обвинившись государство государству.
Но это делегирование права на насилие через судебную систему.
Через судебную систему. Вот. А плюс у каждого государства существует внесудебная система наказаний. И те же
Соединенные
Штаты Америки ее прекрасно демонстрируют.
Нет, я просто напоминаю вам о том, что это, то есть вот обмен, не, подождите, обмен Скрипаля это результат сделки, и если вы в этой сделке наказываете одного, то могут в ответ наказать другого.
Послушайте, это их право, но я вам хочу сказать, что, допустим, в Гуантанамо больше 1000 людей получали наказание различное, в том числе физическое, моральное, ограничение свободы, т.д. и т.п. И мы не знаем, сколько там погибло людей. Они это наказание получали внесудебно.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, если это не несчастный случай, то можно было бы поздравить нашу контрразведку с возвращением такого лидера, как Судоплатов, который прекрасно организовал вот эти операции. И тогда, может быть, поймут те, которые хотят вот каким-то образом навредить государству, что нельзя вот так вот поступать.
То есть вы бы, в некотором смысле, вы бы даже хотели, чтобы это была заслуга спецслужб?
Да, да, да.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, было построено такое государство, имеется в виду еще издревле, Россия, при Петре сын Алексей бежал, ну, при Грозном там Курбский, если помним, и до бесконечности. Если помните, у нас, как только советская власть закрепилась, то мы первое место начали занимать. Бежали все сословия. Крестьяне, рабочие, дипломаты, пограничники там, военнослужащие, генералы-адмиралы, 5 маршалов. Ну, вернее, 3 маршала из 5. Потом бежал Шевченко, если помните, который в ООН заседал.
Ну, еще кем главный. Заседал, да. Ну, не самый главный, а один из самых главных, да.
Ну, самый, который на виду был, мировом. Который из разведчиков тогда бесконечности уходили директора, ну, или начальники академий, спецслужб вместе с документацией, уходили архивные работники, унося бетоны информации, из-под молока алюминиевые бетоны, уму непостижимо. Это какое нужно было идеологическое государство построить? Ну ладно, уходила дочка Сталина, Светлана Аллилуева, уходил, сдавался в плен сын Яков, который мог бы застрелиться, но почему-то попал в плен, непонятно, чем закончилось. То есть,
по вашему мнению... Стоп. Да? Вы очень долго, во-первых, говорите о вопросе.
Я закончить хотел.
У нас в другом был вопрос, да. Я хотел бы уточнить. Значит, вы настаиваете на том, что Джугашвили сдался в плен, а дочь, соответственно...
Мог бы застрелиться, сдался с оружием из подразделения.
Хорошо, дальше. Дальше. А дочка уходила как предатель.
А дочь, конечно, написала книгу, рассказала о своем внуке, о том, как относился Сталин к своим родственникам, как посадил ее мужа.
А такое может только предатель рассказать. Я понял вас, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я из Москвы.
Прошу.
Слушайте, ну мы же не знаем, что произошло. Это даже насчет отравления, это пока предположение. А вот эта вот радость звонивших до меня... По-моему, отвратительно. Такая каша у людей.
Но у вас есть какое-то объяснение, откуда она там взялась?
Есть, конечно. Ну, посмотрите, какая вообще сейчас волна накрывает наше общество.
То есть это проблема волна накрывающего общества, а не самого общества?
Да нет общества, конечно. Просто волна, она не может накрыть тех, кто не готов, я так думаю.
Спасибо. Ну, Игорь Беспрозванный тоже пишет, судя по комментариям, граждане просто счастливы, что Россия встает с колен, и это происходит именно таким образом.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сообщают о возобновлении прямых рейсов между Москвой и Каиром в середине апреля. Точная дата не определена. Вот сейчас прямо на ленты информационных агентств приходит сообщение. Да, в апреле, но когда точно, непонятно. В любом случае, Интерфакс написал об этом, ссылаясь на источник в авиационной отрасли Египта. Судя по всему, уже со всех сторон приходят сообщения, которые так или иначе подтверждают. В апреле мы не знаем когда, но полеты будут возобновлены. Якобы в период с 10 по 15 апреля беспосадочные полеты могут вернуться в реальность. Напомню, из реальности они исчезли в ноябре 2015 года. Полеты между странами тогда прекратили после теракта на борту самолета, который летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург. 224 человека тогда погибли. Теперь вроде как возвращается, может быть, возвращаются и туристы из Российской Федерации в полном объеме. В Египет Дмитрий Даниленко, главный редактор портала turdom.ru, к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько будет большим тот поток людей, которые будут воспользоваться, которые смогут воспользоваться прямыми рейсами между Москвой и Каиром?
Если возобновление произойдет ближе к лету, то вряд ли турпоток будет большим. Во-первых, потому что летом не совсем сезон. Во-вторых, все-таки Каир не является основным приоритетным туристическим направлением. Это будут какие-то небольшие индивидуальные потоки, может быть, небольшие группы, потому что в Каир в основном ездят те, кому интересно историческое прошлое, круизы по Нилу. Таких людей относительно тех, кто предпочитает пляжный отдых, их немного.
Но тогда можно понять, почему возобновляют именно направление Каира, а не, к примеру, Хургады?
Дело в том, что это регулярное направление связывает две столицы, и оно больше обусловлено политическими причинами, нежели туристическими. Вот. Здесь стоят цели именно вот обеспечить обмены поездками для граждан стран, ну, не туристическими, а родственными и прочими. Я напомню, что летом будет происходить чемпионат мира в России, мы принимаем, поэтому для египтян также важна возможность ездить в нашу страну в этот период. Я думаю, что возобновляются рейсы в Каир именно вот с этой целью тоже.
Можно ли ожидать, что другие направления, чартерные направления, будут возобновлены на этом фоне?
Конечно, но через какое-то время. Пока не возобновят основное направление, да, регулярное, а чартерные, пока такой вопрос даже не стоит.
Насколько востребовано это направление было, и с вашей точки зрения, когда и если это произойдет, насколько быстро восстановится египетское направление в туристической сфере?
В лучшие годы Египет принимал порядка 2 миллионов туристов из России, поэтому спрос, конечно же, будет, но восстановление начнется после того, как появятся прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Каира это недостаточно для этого.
Спасибо, Дмитрий Даниленко, главный редактор портала turdom.ru, был с нами на прямой связи. Возобновляются беспересадочные полеты в Каир, но это не туристические направления. А вот срочное сообщение со ссылкой на источник. Египет и Россия пока не договорились, кто будет финансировать присутствие компании по безопасности из России в Каирском аэропорту. А это одно из условий возобновления перелетов между Москвой и Каиром. О египетском направлении, насколько необходимо оно вам вам, как туристу, пока даже то, о чем мы знаем в апреле, это будет не очень удобно для туристов. Но все-таки, насколько хорош Египет для того, чтобы ждать того, когда возобновятся, к примеру, и чартерные полеты в эту страну. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, знаете, сам по себе Египет – это без альтернативы для нас, ну, живущих в России. Потому что вот как раз в этом году столкнулись зимой. Надо было поехать куда-то на море. И, в принципе, ближайшее место, куда можно поехать – это Эмираты. Но цена в Эмираты, она больше. Это вот если не брать во внимание безопасность. Но, с другой стороны, конечно, сейчас в Египте, где-то была статья в какой-то газете, что вот эти вот курортные зоны, там власти не могут египетские гарантировать безопасность, потому что слишком много вот этих вот там террористических ячеек, и вполне возможно будет повторение вот этого теракта. А учитывая, что Россия как раз-таки один из главных участников в сирийском конфликте, да, против запрещенного государства, то как раз эти атаки террористов могут быть направлены на самолет.
Еще раз, вы утверждаете, что даже за эти два года, уже больше, чем два года, никакого варианта, который бы заменил Египет в полном объеме, не нашли?
Нет. То есть, ну, есть места, куда можно лететь, но они дальше. Это Таиланд, но он уже дальше, там, 9 часов. Ну, вот, либо Эмираты. Больше вариантов нет.
Но все это дороже, или неудобно, или дороже.
Да, либо дороже, либо неудобно, либо там можно в Марокко, но там и холоднее, и там океан, то есть там уже не покупаешься.
Не то. 7373948, телефон прямого эфира. Так получилось, что у нас разговор зашел не только о том, насколько нужен Египет, но и о том, есть ли у Египта альтернатива для российского туриста. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Вы знаете, вот сколько бы мы там ни проводились, что вот у нас то, все, куда-то можем, но Египет действительно альтернатива, ему такой сильной нету. За исключением, если у тебя нет очень больших денег, да, вот чтобы в Египет выехать, да, купаться. Я сейчас вот, кто хоть раз нырял в Красном море, да, вот с аквалангом, да, вот ехал, вот, ну, нет альтернативы. Есть, но очень дорогая, понимаете. Вот я с детьми, ну, вот серьезно, вот тот же Крым. Я с 14 года, получается, только в Крым езжу, да? Ну, и там здесь, по России, да? А вот в этом году, ну, точнее, в том, извиняюсь, в том году мне Крым обошелся с двумя детьми, третьего оставил, хорошо, с двумя детьми он обошелся в 150 рублей, да? И также человек съездил в Анапу. В Египет я максимум бы отдал рублей 80, да.
Ну вот смотрите, ну, во-первых, время прошло, возможно, цены выросли. А Валерий пишет: ну нельзя же заменить египетское хамство, грязь, низкий уровень сервиса и отсутствие безопасности.
А вы знаете, это, скорее всего, вот этот человек ездил именно в какую-нибудь убогую грязную трешку, да. Я вам могу в Египте сейчас прям в лед назвать, ну, отели 10, где в течение 10 лет, там, два раза в год летал за очень маленькие деньги. Это отличные пятерки с отличным сервисом и просто с шикарным обслуживанием. А те, кто хочет, знаете, как свинья везде грязь найдет, вот и все.
Надо просто аккуратнее искать. Скажите еще раз, да. Вы утверждаете, что Египет почти в два раза дешевле нынешнего Крыма?
В два раза дешевле, чем Крым, и чем Анапа, чем Геленджики и все остальное. А, Куба, Куба даже дешевле. Вот, вдвоем за 120 рублей в Кубу слетали, ну, открыто, ну, да, сейчас.
Двое, это не четверо.
Да, ну, знаете, там дети один на коленках, это не важно. Вот, Куба дешевле сейчас, чем Крым, понимаете? Это же вообще безобразие.
Понятно, но правда вот к вопросу о том, что каждый ищет под себя, Михаил пишет, мы в Крыму за 150 месяц провели с четырьмя детьми. И ничего, в общем, поэтому тоже каждый выбирает возможность расходов. Мишка хвастается, наверное, пишет, я не был ни разу в Египте, мне вполне нормально. И сейчас при отсутствии Египта. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я ни разу не был ни в Египте, ни в Турции.
А только надо радио выключать.
Вот, ну вы знаете, я был на Камчатке, купался в теплых источниках, прекрасная вещь, возле Ключевской суши.
Скажите, а сколько на Камчатку съездить стоит?
Билетик?
Ну да.
Ну, дороговатненько, конечно, 1015-20.
О, это у вас какие-то специальные билеты?
Ну, льготные.
Понятно, не у всех, видимо, есть такая возможность. Еще Баренцево море в этой связи, вспоминает Нефман, существует, но я не уверен, что там хорошо отдыхать с детьми. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 6 марта, сейчас 14.35. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это выделение 10 миллиардов рублей правительством на дооснащение детских поликлиник в России и призыв от режиссера оскароносного документального фильма «Икар». Он призвал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха уйти в отставку.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня на сайте Кабинета министров появилось сообщение о том, что правительство выделяет 10 миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник. Отмечается, что эти деньги выделили из резервного фонда правительства. Еще на развитие сельской медицины Кабмин распорядился направить примерно 3,5 миллиарда рублей. На прошлой неделе, напомню, Владимир Путин сообщил о решении правительства о дополнительном финансировании здравоохранения. И вот уже, собственно, решение есть. 3,5 миллиарда рублей на развитие сельской медицины и 10 миллиардов на дооснащение детских поликлиник. Виктор Калкутин, сопредседатель гильдии защиты медработников, профессор судебной медицины и заслуженный врач Российской Федерации. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, вот эти 13,5 миллиардов рублей, насколько они будут заметны?
Я хочу сказать, что любое внимание со стороны власти к медицине, это всегда полезно. Много дают, мало дают, это уже вопрос возможностей текущего момента. Конечно, если посмотреть на масштабы нашей сельской медицины, на масштабы необходимой детской медицинской помощи, конечно, это капля в море. Но есть надежда, что это не последняя капля, и скоро она станет полноценной рекой, и тогда действительно медицина имеет шанс выйти на мировой уровень.
Но все-таки, возвращаясь к этим 10 миллиардам, вот вы говорите, капля в море. Но ведь тогда возникает следующий вопрос. Что такое дооснащение детских поликлиник? В каждую по капле или одну-две поликлиники нормально оснастить?
Я думаю, что, конечно, но опять-таки, этим же будет распоряжаться Минздрав. Мы не знаем, какие у них планы и как они этим действительно хотят распорядиться. Надеемся, что это будет рациональное разделение средств или, наоборот, целенаправленная акцентуация куда-то в одно место. Здесь, что называется, им и карты в руки. Но по-любому, конечно, размазывание такого относительно небольшого количества денежных средств, оно представляется нецелесообразным. Скорее всего, это будет какая-то, как вы сказали, точечная помощь какому-то отдельному учреждению.
Теперь еще один вопрос по поводу развития сельской медицины. Вот сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала цифры. И вот из этих цифр возникает проблема, возникает вопрос, а так ли серьезна эта проблема, как они и говорят. Итак, Скворцова сегодня говорит, у нас в стране 43 тысячи акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, и нам не хватает 570 объектов. То есть не хватает совсем немного. Больше того, в течение первых 10 лет века закрыто-то было всего 1500 фельдшерско-акушерских пунктов. Еще раз напомню, 43 есть, закрыли всего 1500.
Я думаю, что ситуация, которую осветила министр, она, наверное, еще более тяжелая, потому что понятно, что во всех внешних докладах всегда звучат немножко такие радужные цифры. И где-то там речь идет о перспективных делах, где-то речь идет о, скажем так, частичной какой-то помощи или частичной реконструкции, восстановлении чего-то. Но то, что касается сельской медицины, она, безусловно, является большой проблемой. И даже наличие, сверх того фельдшерско-акушерских пунктов, оно, конечно, не решает проблему сельской медицины. Вспомним в недавнем прошлом в СССР, это ж, что называется, было обязательно. обязательным этапом в жизни большинства врачей, когда ты после получения диплома ты направлялся в село, в деревню, в какие-то поселки городского типа, где надо было начинать свою практику. Это было обязательные 3 года отработки.
Но, Виктор Викторович, вот этого нет сейчас, это было тогда, и тогда многие говорили о том, насколько это обосновано, потому что это все-таки пункт, в котором мало что есть. Там есть только медик, по сути.
Да, в том-то и дело, но если это разумный медик, он, во-первых, знает, где взять, во-вторых, знает, куда направить, если сам не может справиться. А если нет у его такого сортировщика, то тогда совсем беда.
Но во многих странах именно так и организовано здравоохранение. Тебя нужно довести до ближайшего населенного пункта большого.
Я в таких случаях, когда мне вот такие вопросы задают, я всегда подвожу людей к карте России и предлагаю посмотреть на соотношение площадей тех стран, где так организовано, и на нашу. Особенно там, что за Уралом. Там пока вообще до человека иной раз дойдешь, до следующего живого, несколько дней может пройти.
Но это вот содержание такого, скажем, фельдшерского пункта или как угодно это назвать, не окажется ли оно слишком дорогим для государства и для налогоплательщиков?
Дело в том, что самое дорогое, что есть в государстве, на самом деле, это не пушки, не танки, не пулеметы, не какие-то еще вещи, там не нефть, не газ. Самое дорогое – это здоровье нации. Вот дороже этого нет ничего. Будет здоровая нация, будет все. И есть будет кому работать, есть кому будет обрабатывать, и кому торговать, и там всякими другими делами заниматься. Будет нация больной, будет большой процент больных, который будет оттягивать на себя опять-таки бюджет. Вот. Тогда, простите меня, это уже настоящей может стать проблемой национальной безопасности.
Понятно, спасибо. Виктор Калкутин, сопредседатель гильдии защиты медработников и профессор судебной медицины, а также заслуженный врач Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Итак, мы возвращаемся к сельской медицине. Вероника Скворцова сегодня говорила о том, что, в общем, на самом деле не так много пунктов надо восстановить. Больше того, достаточно года на создание фельдшерских пунктов в поселках. Это возвращает нас к разговору о том, насколько нужны такие пункты, где, в общем, не столько оснащение, сколько местоположение медицинского работника, причем даже часто не врача, на что обращает внимание один из наших слушателей. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый.
Прошу.
Хотелось бы немножко что сказать. Мы говорим про сельскую медицину. Мы сейчас живем в Балашихе, такой крупнейший город в Москве, и переехали с Москвы. Слушайте, вот за год и медицина взрослая и медицина детская, мы, конечно, здесь просто в шоке находимся. Вот смотрите, нет никакого абсолютно контроля за медработниками. Как они работают, какие они вызывают реакции у обычных людей. То есть вот крайне низкий уровень непрофессионализма этих врачей и неумение даже с людьми нормально общаться. Вот эту проблему как-то государство должно решать. Но существуют у них различные, не знаю, там почтовые ящики, мейлы, куда можно писать, жаловаться. Люди это делают, никакой обратной реакции никогда не бывает. Мы ходим к главврачам, высказываем свои претензии по поводу работы врачей. Нам все главврачи говорят только одно. Ребят, у нас других нет. Вот и все. Вот эта проблема, она будет всегда огромной, пока не будет какого-то обратного контакта между гражданами и теми же врачами.
Но скажите, а что вы... Вот смотрите, вот вам говорит главный врач, а других у нас для вас нет.
Нету. Ну, нету,
ну, да. Хорошо, с вашей точки зрения, как эту проблему можно решить?
Ну, вот смотрите, не далеко, чтобы ходить, пример там западных стран. У них немножко все по-другому. Там врачи, что называется, частные в основном, и закреплены так называемые семейные врачи. Но вот если бы вот этот педиатр, который сидит в больнице в Балашихе или там другие отделения или другие врачи знали, что вот этот врач вот конкретный, не профессионал,
не, секундочку, вы начали просто говорить о загранице, но мы же должны вспомнить, кто за это платит?
Нет, там есть обратная связь. Там говорят, я не хочу идти к этому врачу. Этот врач крайне низкой профессиональной квалификации.
Так, а кто за это платит-то?
Да все платят, и люди, либо государство платит.
Ну, знаете? Вот это ведь есть разные вещи.
Мы ходим к платным врачам, мы
бесплатным врачам
проверить. Понятно, спасибо. 7-3. В РУЗе в больнице даже физраствора нет, утверждает 141-й. Павел Степанец пишет: привыкайте, здесь у нас в Балашихе только платные врачи. Это утверждение Павла Степанца. 7-3-7-3-94. Переехал в Балашиху, привыкай к новым условиям. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну вот смотрите, все врачи учатся, чтобы получать хорошие деньги. Они уходят в платные поликлиники. А люди остаются с помощью плохих врачей, их, ну, без медицинского здравоохранения. А работу найти они уже часто тяжело людям, потому что государство перестало гарантировать поиски работы. Таким образом, все больше людей остается без хорошей медицинской помощи.
Ничего не понял. А государство что должно гарантировать?
Я говорю, хорошие врачи уходят в платные клиники.
Ну вот, это правильно.
В клиниках остаются только плохие врачи. Люди идут в бесплатные клиники, то есть часто сидят без работы. У них даже выхода нет, работу найти в деревнях. Ну, я условно говорю, далеко от городов.
Таким образом, у врачей нет возможности...
остается без медицинской помощи и, в общем...
Потому что ничего не понял, понятно. У кого-то где-то нет работы, поэтому у врачей хороших есть работа. Мы же тоже платим, пишет 805-й. Там возникает вопрос, кто платит, в каких размерах платит. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, зовут меня из Ближнего Подмосковья. Вы знаете, вот у меня все время, мне 54 года, я боюсь попасть к врачам и в милицию. Вот клянусь, честное слово, и большинство, наверное, нашего населения такая же мысль.
Ну а почему? Вы боитесь, почему? Нет, тут важно... Нет, стоп, подождите. Тут важно понять, вы боитесь, потому что вы уже попадали, или вы боитесь просто впервые туда прийти, так сходите, попробуйте.
Рассказываю вам такую ситуацию. Мой младший сын учился в военном университете, и так получилось, что заболел очень серьезно. Он 7 месяцев лежал в госпитале. Так вот, я вам скажу так. Если бы он лежал в гражданской больнице, живых бы его не было. Это мое личное убеждение, даже не мнение, а убеждение.
На чем оно основано?
Я вам расскажу о том. Это в первую очередь отношение к больному. Во-вторых, обеспечение лекарственными препаратами.
Нет, нет, нет. На чем у вас... Вы же сравниваете гражданскую больницу и военный госпиталь. Про военный госпиталь понятно, откуда у вас информация. А в гражданской больнице?
А в гражданской больнице у меня лежала мама.
Когда? В то же время?
Ну, два года тому назад, да, в городе Люберцы, в Московской области.
И там тоже, вот как говорят в РУЗе, нет физраствора?
Вы знаете, это больше вот терапевтическое отделение городской Люберецкой больницы больше походило на общий вагон поезда Ташкент-Самарканд. Ужас!
Но у вас есть понимание, туда много денег надо потратить, или что нужно сделать?
Вы знаете, я считаю так, что вот нам надо, во-первых, определиться с принципами нашей медицинской помощи. Она должна быть либо бесплатная, либо платная. Вот мы сейчас до сих пор к этому никак не подошли.
Но смотрите, подождите секунду. Вот говорят, что, к примеру, в Скандинавии здравоохранение, ну, прям прекрасное. Но там как раз оно основано на принципах платности и бесплатности. За что-то ты платишь, за что-то ты не платишь вовсе.
У нас в стране платишь за все. У нас нет такого, чтобы за что-то не платить. Может не платить только за перевязочные самые необходимые материалы и за ту еду, которую там, условно в кавычках говорю, за ту еду, которую дают больным в больницах.
Но вот в Москве не так.
Ну, Москва это же не вся Россия, правильно?
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Алло, добрый день. По поводу... Здоровье населения Российской Федерации, можно сказать, что оно, конечно же, укрепляется, но с учетом того, что, например, по некоторым случаям, ну, например, вот у меня, ежегодно я должен в сентябре месяце посещать врача для того, чтобы промыть простую ушную пробку. Вот несколько лет все было хорошо, каждый год я проходил, промывали, а потом вдруг как отключили, понимаете? Дело в чем? Дело в том, что они сказали, извините, мы уже этого не делаем, а мы будем только вам рекомендовать не по рецепту, а выписывать лекарства, закапайте, пожалуйста, себе в уши. Лекарство стоит 600-400 рублей. Надо еще отметить, что фонд медицинского страхования, отчисления идут полным ходом. Как используются эти средства, никто не знает. А потом другой вопрос. Если пришел человек с заболеванием каким-нибудь...
Слушайте, мы можем, каждый из нас может рассказывать массу историй. Делать-то
конечно,
что?
Конечно.
Делать-то
самое
что?
Главное, что нет единообразия. В каждом лечебном учреждении в стране должно быть однообразно. Вот болезнь, вот пациенты, вот у него такие-то симптомы, лечим так же. Последняя история с врачом Мисуриной, она это четко показала, что одни делают одно, другие делают совершенно другое. А все заключается в чем?
Нет, подождите, подождите, стоп. Это вам многие врачи скажут, но люди разные, то есть пациенты разные, и поэтому схемы будут немного отличаться.
Согласен. Ну, согласны, у вас же, на вашем же канале передача была с вашим главным редактором Сергеем Доренко, который обсуждал этот момент. И на этой передаче было четко сказано, что да, где-то гомеопатию рекомендуют, а где-то пункцию. Это разные вещи.
Так она, а с вашей точки зрения, где-то в Кремле должны решить, кому конкретно, что вот А, Б, В и С?
Надо, чтобы А, и А, и Б решалось на всей территории страны и в сельской поликлинике.
Так тогда зачем ходить к врачу? Слушайте, зачем тогда ходить к врачу? Всем и так понятно. У меня заболела голова, я открываю, вот они рецепты.
Нет, ну хорошо, можно продолжать на эту тему много разговаривать, понимаете? Должны быть стандарты. Стандарты, как во всех развитых странах мира.
Понятно. Есть утверждение, в развитых странах мира есть стандарты, там лечат всех одинаково, у нас лечат всех по-разному, и надо сделать, чтобы были единые стандарты. Должен быть регламент по проведению процедуры, это немножко другая история, это подчеркивает 805-й. 251-й пишет, в Европе бесплатную медицинскую помощь можно получить, ожидая около месяца. Это утверждение 251-го, возможно, оно основано на реальности, но он пишет, что мы к этому тоже идем. А вот, кстати, зарисовка из реальности. Как раз из Эстонии пишет нам наш слушатель. В Эстонии попасть к врачу-специалисту без платы за визит надо ждать месяц или даже полгода, в зависимости от специалиста. А если хочешь сразу, первый визит будет стоить 50 евро, а все анализы и обследования нужно проводить за свой счет. И вот еще по поводу того, куда уходят хорошие врачи. Помните, один из наших слушателей говорил, хорошие уходят... Хорошие уходят, потому что они имеют свое мнение, пишет 251-й, они неудобны для руководства, их первыми просто сокращают.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Только обсуждали «Оскар», а вот уже, смотрите, политические заявления почти что. Режиссер оскароносного фильма «Икар» призвал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха уйти в отставку. Брайан Фогель, режиссер документального фильма о российском допинге, выступил с критикой Баха. Издание «Inside the Games» приводит слова, собственно, Фогеля. И он говорит, все просто, Томас Бах должен уйти в отставку. Он обманщик. Спортсменам, верящим в олимпийские идеалы, не стоит доверять его словам. Есть доказанные, подтвержденные случаи махинаций, которые длятся десятилетиями. И только потом вы бьете по руке страну-нарушителя. Вы позволяете 160 спортсменам участвовать в Олимпиаде, и двое из них в итоге сдают положительные тесты на допинг. Баху должно быть стыдно за то, что мог восстановил Олимпийский комитет России после игр. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион, с нами на связи. Михаил Герасимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот что дальше-то будет? Вот с этими скандалами понятно же, что восстановление Олимпийского комитета России проблему как таковую не решает. Ну, снимает одну из проблем, не более.
Ну, я с вами согласен. Тем более, когда вот квакеры, действительно, они вовремя, в кавычках, озвучивают вот эти вот совершенно бредовые идеи, который, по сути, разрушает всю философию, идеологию олимпийского движения и олимпийского духа. Я думаю, что восстановление в правах Олимпийского комитета России – это плод той колоссальной работы, значимой работы, в том числе и по исключению применения спортсменов запрещенных препаратов.
Так вот, вопрос-то в том, что называется, боком не выйдет это Баху. Вот смотрите, теперь Брайан Фогель, а это герой дня практически, он получил Оскара, и он уже говорит о том, что Баху бы надо бы за это уйти в отставку.
Ну, вот до того момента, как эту тему он не начал радикально озвучивать, ну, широкой общественности данная фамилия, в принципе, была неизвестна, насколько я понимаю. Это повод личного пиара, ну, к сожалению, вот, нравственные устои этого человека позволяют ему продвигать свое имя вот таким способом.
Но когда он продвигает свое имя, и другие воспринимают то, как он это продвигает, может быть, там все-таки есть что-то из правды? Они же верят?
Ну, как подтверждает практика, не без сложности, но тем не менее, все-таки голос здравого смысла и духа олимпийской философии, он все-таки главенствует. И еще раз хочу сказать, не на пустом месте возникает вот в такой ситуации решение по правам, в частности, Олимпийского комитета России. Это действительно работа, которая ведется Российским Олимпийским комитетом, Российским спортивным сообществом, правительством России, не заметить невозможно.
Но, с вашей точки зрения, все-таки вот это вот, скорее, такой один из нескольких, может быть, максимум голосов Фогеля, который говорит, за это Бах должен уйти в отставку, или это действительно может стать проблемой для Баха?
Я не думаю, что это будет проблемой. Здесь нужно достаточно спокойно к этому относиться и продолжать эту динамичную поступательную работу, которую ведет российское сообщество, в которой, в частности, поддерживается и правительством Российской Федерации. Это и закон, уголовный закон о недопущении, по применению допинга и прочих вещей, по разъяснительной работе колоссальной, которая ведется сегодня и в средствах массовой информации, и с начинающими спортсменами, со всем сообществом спортивным. Я убежден, эту работу нужно продолжать динамично и своей работой, своими результатами, своим отношением доказывать всю состоятельность и возможность быть аффилированным во все международные институты спортивные.
Насколько я понимаю, вот эти вот суперрезультаты во время Сочинской Олимпиады, показанные российскими спортсменами, многие приписывают как раз к возможности использования при этом допинга. Но у вас есть какое-то другое объяснение того, что до этого мы завоевывали там две медали, после этого...
Даже Сочинская Олимпиада, ведь... Ну, к сожалению, наши партнеры, в кавычках, они ведь не хотят с практической точки рассматривать все медали, которые завоеваны были на Олимпийских играх. А это наш знаменитый российский кореец.
Медали. Виктор Ан.
Значит, да, медали американского спортсмена, гражданина России.
Виктор Вайлд.
Вот все те медали, которые остальное, там с неба ничего не упало. Это все завоеванные медали спортсменами, которые на протяжении многих лет показывали и доказывали свою состоятельность и свои претензии на пьедестал.
Но еще раз, вот этот пик, там, грубо говоря, в Ванкувере две медали, грубо говоря, в Сочи 10, а теперь опять две медали. С вашей точки зрения, у нас бы было сильно больше медалей, если бы не отстранили лучших.
Да, их могло бы не быть вообще, если бы, значит, комиссия приняла бы решение допустить до Олимпийских игр юношескую сборную России.
Понятно, спасибо, Михаил Мамиашвили. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион, полагает, что вот от подобного рода заявлений Брайана Фогеля говорить о том, что есть опасность того, что у Международного олимпийского комитета исчезнет руководитель, которым сейчас остается Томас Бах, наверное, нет смысла говорить об этом. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, как будет развиваться этот скандал? 7373948, здравствуйте.
Конечно, Олимпийский комитет международный попытается полностью с нами уладить все проблемные вопросы и больше не доставать это грязное белье, не полоскать всех на виду.
Подождите, а почему вы так считаете?
Потому что все выборы Олимпиад, чемпионатов мира по футболу и прочее, они все покрыты коррупцией от и до. Олимпийский комитет лучше всех это знает, международный. Война прямая с Россией ей, конечно, не нужна, потому что я уверен, что там компромата много-много-много на кого можно найти, на всех этих голосовавших
за все возможные эти, ну, вот за Сочинскую Олимпиаду, допустим, голосовали федерации всякие африканские и прочее. Если это вывалить, что это все сделано за деньги просто...
Ну, вы же знаете, что вываливают, и люди даже сидят в итоге.
Ну, как если... Ну, это же можно, как сказать, так же на фоне расследования, так же такого же немецкого режиссера какого-то нанять, он создаст фильм о том, как это все сделалось, да какие-то шубы, как судья в Киеве получал. Так что ласкать грязное белье Международному олимпийскому комитету не нужно. Они попытаются с нами договориться, но...
Но есть третья есть сторона, которая может это пытаться.
ВАДА. Да, есть ВАДА, которая формально независима от МОК, но создана внутри МОК, но формально независима.
Да кроме вот ВАДА есть еще... нет, стоп, подождите. Кроме ВАДА есть еще вот этот Брайан Фогель, который получил премию «Оскар» за фильм о российском допинге. Есть и другие люди, которые, возможно, будут настаивать на подобного рода заявлениях. Впрочем, Михаил Мамиашвили, например, который был с нами только что на прямой связи, он полагает, что подобного рода проблем у Баха возникнуть не должно. Прямо сейчас новости.